Расставание. Город окутала ночь. Улицы совсем опустели. Только изредка мелькали фары автомобилей или торопился домой запоздалый прохожий. Фургон свернул на проспект Свободы. «Теперь уж скоро», — прошептал полботинка. Муфта ехал очень медленно, чтобы Вальдемар, ехавший за ними на слоне, не отстал. «Поезжай все-таки чуточку побыстрее», — попросил полботинка. «У меня нервы не выдерживают». Муфта взглянул в автомобильное зеркало, где был виден слон, и покачал головой. «Терпение», — сказал он, — «терпение и труд долго живут». Полботинка понял, что Муфта волнуется сильно, иначе он не перепутал бы поговорку. Полботинка и сам очень волновался. Это было понятно, потому что с каждой секундой они приближались к своему другу, Маховой Бороде. 21, 19, 17, — читал полботинка номера на домах. «Теперь или никогда? Теперь или никогда? На чаше весов лежала судьба друга Маховой Бороды, или, вернее, не столько на чаше весов, сколько в хозяйственной сумке». И тут они увидели эту сумку. «Дом номер 9, — сказал полботинка. Они прибыли. Муфта подвел машину к краю тротуара и выключил мотор. «Ну, посмотрим, на что способен слон», — сказал Муфта. Теперь все зависело только от слона. Сами они больше ничего не могли предпринять. Вскоре подошел и слон. Вальдемар остановил его под самой сумкой. «Это она и есть», — указал Вальдемар на сумку. «Она самая», — ответил Муфта. Вальдемар уселся поудобнее на спине слона. «И Маховая Борода в ней?» — спросил он. «Точно», — подтвердил полботинка. «Он, наверное, спит». Пробурчал Вальдемар и погрузился в свои мысли. «Приступим к делу?» — спросил, наконец, Вальдемар. «Пожалуй, можно и приступить», — ответил Муфта. А полботинка добавил. «Чего уж там ждать?» «Верно», — сказал Вальдемар. «Ждать не имеет смысла». Он наклонился к уху слона и что-то прошептал. Муфты и полботинка сгорали от нетерпения. Сумеет ли Вальдемар объяснить слону, что эту хозяйственную сумку необходимо достать и опустить вниз? В конце концов, ведь Вальдемар не дрессировщик из цирка, а самый обычный работник зоопарка. И ведь слон не цирковой слон, а самый обыкновенный зоопарковский, и его задача состоит в том, чтобы показывать себя людям. Но сомнения Муфты и полботинка оказались напрасными. Хобот слона уже поднимался к хозяйственной сумке. По-видимому, Вальдемар так сроднился душой со слоном, что между ними установилось полнейшее взаимопонимание. Хобот подобрался к сумке и схватил ее. «Только бы он не выронил его из сумки!» — забеспокоился Муфта. К счастью, и это опасение оказалось необоснованным. Слон снял сумку с палки настолько ловко, что Муфта и полботинка ахнули от удивления. «Видал!» — воскликнул полботинка. Муфта кивнул. «Чистая работа!» — восхитился он. Вальдемар тоже был доволен слоном и признательно похлопал его по шее. Висевшая на хоботе сумка медленно приближалась к земле. Слон, казалось, понимал, что с сумкой надо обращаться бережно, и осторожно опустил ее на землю. «Готово!» Полботинка был в восторге. И вместе с Муфтой он подбежал к сумке. «Он сейчас в сумке?» — спросил Вальдемар, сидя верхом на слоне. «В сумке, в сумке!» — улыбнулся Муфта. «И спит!» Муфта и полботинка, растроганные до глубины души, смотрели на своего спящего друга. «Вот он, их дорогой Маховая Борода! Наконец-то он тут!» После стольких злоключений, наконец, они вместе, наконец-то, на свободе. Вдруг Маховая Борода открыл глаза и, ничего не понимая, уставился на Муфту и полботинка. — Что случилось? — растерянно спросил он. — Где я? — Ты на свободе, — улыбнулся Муфта. Полботинка тоже улыбнулся. — Мы сняли тебя хоботом оттуда, с окна. Маховая Борода сел в своей сумке. «Невероятно!» — пробормотал он. «Совершенно невероятно!» Он еще толком не проснулся, подмигнул полботинка муфти, и пока вообще ничего не понимает. И тут маховая борода заговорил.
Положение впрямь непонятное, — сказал он. Мне кажется, что я проснулся, но я боюсь этому верить. Неужели это в самом деле вы, мои друзья?
Конечно же мы!
— воскликнул полботинка. А верхом на слоне восседает Вальдемар, — показал муфта. Ему-то ты и обязан своим освобождением. Тогда маховая борода вылез из сумки и отвесил Вальдемару глубокий поклон. — Большое вам спасибо, — сказал он. — Благодарю вас от всей души. Затем он опять недоверчиво огляделся по сторонам и вздохнул. — А все-таки я боюсь, что все это лишь прекрасный сон. На этот раз я ведь улегся спать совсем не в сумке, а на диване в комнате дамы, и, следовательно, меня никто не мог освободить.
— Да приди ты в себя, наконец! — чуть не рассердился полботинка. — Садись-ка лучше в машину и поехали, а с ней мы еще успеем поговорить.
Маховая борода послушался и уже сделал несколько шагов к машине, как вдруг где-то поблизости послышался взволнованный женский голос. — О, позволь, мой малыш, хоть попрощаться с тобой. Позволь мне на прощание еще разок приласкать тебя.
Ошарашенные Ноксиэтрали застыли на месте. Воротник в машине испуганно залаял, а Вальдемар, сидя верхом на слоне, удивленно ахнул.
— Вы? — воскликнул маховая борода, сразу узнавший даму по голосу. — Вы здесь? Тотчас появилась и сама дама. Она вышла из фонарного столба, где уж давно пряталась, в ожидании муфты, полботинка и Вальдемара. Прежде всего, мне хотелось бы развеять твои сомнения. Ласково обратилась она к маховой бороде. Все это тебе не снится, а происходит наяву. Ты в самом деле лег спать на моем диване, но когда, наконец, заснул, я перенесла тебя в хозяйственную сумку.
— А зачем вы это сделали?
— искренне удивился маховая борода. — Я случайно узнала, что друзья собираются тебя освободить, — продолжала дама. — Я хорошенько обдумала твое положение и, наконец, поняла, что твое место среди твоих друзей и что я не имею права насильно удерживать тебя. Тогда я положила тебя в хозяйственную сумку, чтобы друзья могли спасти. Воцарилось молчание. «Сначала я думала лишь издали посмотреть, как ты уходишь», — сказала дама, но не выдержала. «Так хотелось еще разок приласкать тебя». И тут она подхватила маховую бороду на руки и обняла его, а в глазах у нее стояли слезы. «До свидания, мой маленький», — сказала она. «Желаю тебе только добра». Опять молчание. Каждый думал о своем. Когда дама, наконец, поставила маховую бороду на землю и выпустила из рук, она вдруг уставилась на слона. — Какой великолепный зверь! — одобрительно сказала она. — Он действительно породистый? Этот вопрос, несомненно, предназначался Вальдемару.
— Это африканский слон, — растерянно ответил он.
— О! — протянула дама. — Если бы вы только знали! Как я люблю животных!
Вальдемар кашлянул. Он был вынужден в душе признать, что дама была вовсе не так ужасна, как он считал до сих пор, даже наоборот. «В зоопарке есть и другие замечательные звери», — сказал Вальдемар даме. «Я бы мог как-нибудь рассказать вам о них».
Дама улыбнулась и вытерла слезы. «Благодарю вас», — сказала она. «Я очень тронут. Безусловно, принимаю ваше радушное предложение. Очень рада с вами познакомиться. Вы действительно необыкновенно добрый человек, как, впрочем, о вас и говорят». Вальдемар густо покраснел, но в темноте это было совсем незаметно.
«Я тоже очень рад этому неожиданному знакомству», — тихо пробормотал он.
И так пришла минута расставания. Дама еще раз приласкала маховую бороду. «Счастливого пути!» — пожелала она и погладила по головке всех Ноксиэтрали по очереди.
«Счастливого пути!» — сказал Вальдемар, сидя верхом на слоне.
Напишите как-нибудь, если будет время.
— Обязательно, — сказал муфта.
— Я уж давно никому не писал писем, даже самому себе.
Накситрали уселись в машину. Муфта завел мотор и с чувством продекламировал. — Радостное сердце трепещет в груди, теплое море нас ждет впереди. Впервые после многих трудных дней муфта снова сочинял стихи. И, как отметил Пол Ботинка, это был очень хороший признак.